Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого пророка Илии на Пороховых, иерей Константин Морозов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Спасибо, Господи, батюшка. Я вас прошу еще благословить наших телезрителей по традиции.
Милость Божья да будет с вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это церковь и современность. Просим вас звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по номеру 812-677-6244 и задавать ваши вопросы. Батюшка, скажите, пожалуйста, в чем заключается миссия священника?
Ну, я думаю, что основная миссия священника – это предстоять пред Богом за людей и свидетельствовать о Христе в этом мире. То есть, иными словами, я бы сказал, молиться. Но если говорить о молитве, мы очень часто воспринимаем молитву как данность определенную, что каждый человек может молиться, и каждый человек способен молиться. С одной стороны, это так, а с другой стороны, молитве все-таки надо научаться и учиться. А этого, к сожалению, очень редко у кого происходит. И вот осознание того, что просто так начать молиться нельзя. Наверное, я бы вот так сказал на этот вопрос.
Батюшка, на исповеди священник говорит о том, что он только свидетельствует перед Господом о том, о чем исповедуется сейчас человек. Но часто встречается такое представление, что человек исповедуется не Богу, а священнику. Как правильно понимать?
Я думаю, что вот это представление о том, что человек исповедуется не Богу, а священнику, в первую очередь связано, что священник – это какой-то нечто особый человек в церкви. Но люди часто забывают, что это не человек особый, а дар особый. То есть мы видим в дне Пятидесятницы, что Духом Святым каждому члену церкви дается особый дар. Вот священник имеет дар служения, то есть совершения всех таинств церкви. И церковь Духом Святым дает ему такой дар. Поэтому вот такое осмысление у человеком, что он исповедуется не Богу, а священнику, происходит от смещения в сознании, что я, что у этого человека есть вот этот дар совершения таинств. А на самом деле он обычный такой же рядовой член церкви, как и миряне. У нас просто со временем какая-то такая огромная разница появилась между мирянами и духовенством. И с одной стороны это связано с таинством рукоположения, а с другой стороны тем, что духовенство стало в церкви занимать, играть особую роль. И, на мой взгляд, вот эта проблема связана еще с определенной проблемой того, что люди у нас редко причащаются. То есть они часто приходят на службу, но являются наблюдателями за литургией, а не участниками ее. Участниками можно назвать человек, который причащается на литургии. А все остальные являются наблюдателями. С таким же результатом они могли бы посидеть дома и посмотреть по каналу «Союз» в интернете или еще где-то ту же самую службу. Поэтому, на мой взгляд, вот это смещение смирян как царственного священства, о котором говорится в Священном Писании, произошел некий такой скос в сторону духовенства. Ну и духовенство в действительности. Вот я или другой любой священник, если мы совершаем службу, мы не имеем права на ней не причаститься. Мы должны будем быть извержены из сана. Но поэтому любой мирянин, он также, приходя на литургию, по этой же аналогии должен причащаться. Но этого не происходит, потому что происходит вот этот некий крин. Я мирянин, а передо мной стоит священник, который вот как, какой-то особый в церкви человек или какой-то особый имеет служение. Это на самом деле просто особый дар. Дар совершения вот, таинств церковных, ничего более. Я думаю, что в этом моменте у нас есть некая поврежденность. Ну, отсюда я вот некоторым своим духовным чадам и людям, которые прислушиваются к моему мнению, очень так настоятельно рекомендую, когда они бывают на литургии, именно причащаться. Потому что иначе смысла в том, что они просто являются наблюдателями хода службы, нет никакой. Ну и вот об этом, наверное...
Отец Константин, я знаю, что у вас есть историческое образование, и вы преподавали историю на епархиальных курсах наших имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Скажите, как вы считаете, когда произошел вот этот разрыв между мирянами и духовенством? Как было в первой христианской церкви?
Знаете, я вот защищал свою дипломную работу именно по вопросам различия экклезиологии между католической и православной церковью, то есть экклезиологии учения о церкви. И мне кажется, что разрыв стал складываться именно где-то к VI веку, когда такой вот начинает уже формироваться определенная такая сословность духовенства. Вот. И когда миряне начинают играть меньшую роль в церкви, нежели которую они играли в первых веках. Ведь на самом деле мы можем сказать, что в первое время, вот, при совершении литургии, ее совершал кто-то один из священства. Все остальные просто молились. Не было такого, что вот, все дают возгласы, как сейчас, да, попеременно от более старшего к более младшему. Но при этом каждый из членов общины мыслил и мыслим церковью как совершитель литургии, потому что по канонам невозможно священнику одному совершать литургию. То есть все церковное собрание, оно является вот предстоятелем пред Богом. И в этом отношении каждый молящийся в храме также является совершителем, можно сказать, этой службы через священника. Но все же он наравне выступает в определенной степени со священнослужителем. Потому что священнослужитель является только устами, руками совершения литургии, но не более. А постепенно духовенство начинает набирать на себя большие функции, оттесняя вот эту общину, какой она мыслилась изначально в первые века христианства.
Отец Константин, а личная святость человека какое место играет в служении священника?
Ой, вы мне задали вопрос, который недавно мне абсолютно задавали. Вот женщина писала анкету, там ей надо было написать митрополиту письмо, свое прошение, она там пишет его высокопреосвященство. И она мне задала вопрос, а вот преосвященство, то есть высшей степени священной, мне это обозначение священника чисто сакральное. То есть вот священник называют его преподобие, да, то есть если это протоиерей, его высокопреподобие. Но очень часто бывает, что с сакрального обозначения мы переходим на личность, как личную святость определенную. И в этом смысле, конечно, полная чепуха получается, потому что вот святейший патриарх Тихон, он носил именно святейший, то есть тот, кто по своему положению сакральному был предстоятелем нашей церкви. Но как только его мы канонизовали, он стал святым. И отсюда, то есть роль его понизилась, казалось бы. Но если мыслить в сакральном выражении, то да. Каждый из нас называется рабом Божьим в сакральном выражении. И в этом нет никакой такое ущемление человека, потому что раб Божий — это титул иудейского императора, который тем самым выражалась мысль о том, что над ним нет никакой власти, кроме власти Бога. Точно так же в сакральном выражении священник называется преподобным, или высокопреподобным, епископ называется преосвященнейшим, митрополит высокопреосвященнейшим, ну, а представитель церкви святейшим, то есть высшей степени святости. Но это только в сакральном выражении. А если говорить...
Прошу прощения, отец Константин, вынужден вас прервать ненадолго. У нас есть звонок из Екатеринбурга от раба Божьего Сергия. Здравствуйте, Сергий, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такой вопросик интересует. Как быть в современном мире православным людям, да, кто старается все выполнять, жить по совести, вот в ситуации, когда, например, работодатель сам не является верующим человеком, эксплуатирует по максимуму, да, платит по минимуму. В принципе, такие люди очень удобны. Для таких людей, не самых честных. Что вы можете посоветовать?
Спасибо за вопрос.
Спасибо вам большое за вопрос. Знаете, мне кажется, что христианин должен исходить из своих определенных норм жизни, критериев жизни, которым является Священное Писание. Если работодатель не платит на то, на что они договаривались изначально, то, конечно, иногда стоит сменить работу. Если работодатель толкает меня на сделку с моей совестью, ну, это бывает в разных критериях, то стоит задуматься над своими приоритетами, что я выбираю в данной ситуации. Если для меня важны какие-то мои принципы, с которыми противоречит то, что он мне говорит, то, конечно, я буду возражать против этого. Если же я нахожу какую-то общую сделку со своей совестью в данном случае, то я остаюсь на данной работе. Мне кажется, что в первую очередь, что нам мешает, это наше трезвое осмысление себя в сложившихся ситуациях. Если я честно перед собой поставлю вопрос, мешает ли это моему христианской жизни, и если я получу ответ, что да, мешает, то следующий вопрос будет, а ценность одного и другого. Часто мы благодаря таким вопросам сможем выйти из каких-то трудных ситуаций в нашей жизни.
Батюшка, мне кажется, что такие ситуации, может быть, возникают из-за не совсем правильного понимания добродетели смирения, когда личное смирение человека заставляет, например, страдать его собственную семью. Является ли это смирением?
Знаете, с смирением тут очень такой тонкий вопрос, потому что очень часто человек, возникают очень многие проблемы, когда человек смирением прикрывает свою нерешительность. Или когда человек из-за смирения его страдает кто-то другой. Ведь бывает так, что человек, допустим, очень боится тех или иных конфликтов. Но если он не разрешает, и он боится прибегнуть к определенным конфликтам. Но если он не идет на определенный конфликт, из-за этого может пострадать либо дело, либо другие люди. И поэтому в этом отношении это не смирение. Вот. Что касается смирения, это принятие в себя воли Божьей. Вот Господь дал мне данную ситуацию, ту или иную. Если я ропщу на нее, то я не смиренен. Если же я воспринимаю и говорю: Господи, спасибо, что ты мне дал в этой ситуации проявить свою любовь, свою внимательность, свое смирение к этой ситуации. в этом и проявляется осмысление смирения. Но в этом, вот, наверное, таким образом можно говорить о смирении. Но не смирение перед злом. Об этом очень много говорилось.
Спасибо, батюшка. У нас есть следующий звонок, теперь из Челябинской области, от рабы Божией Зинаиды. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем. Зинаида, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. К сожалению, сорвался у нас звонок. Батюшка, давайте, может быть, вернемся к теме личной святости жизни священника. Часто у людей представление о священнике как о святом и непорочном человеке. Необходимо ли совершенное, безупречное совершенство для священника?
Знаете, я думаю, что священник, как любой христианин, стремится и борется со своими страстями, которые у каждого есть, и своими грехами, которые у каждого есть. Если говорить об этом, то можно сказать, что священник может показывать через свою жизнь, как бороться с теми или иными грехами. Есть замечательная одна история, когда в один приход приезжает священник, который страдает алкогольной зависимостью, как сейчас говорят. И он борется с нею. И вот где-то в середине его пребывания на этом приходе, в середине книги, женщина одна к нему подходит и говорит: «Спасибо вам, батюшка, что вы у нас есть». На что он ей говорит: «В чем вы меня благодарите? Я никудышный священник, я пьющий». Она говорит: «Знаете, мы видим, как вы стремитесь побороть свою страсть. И мы, конечно же, не можем оставить в стороне свои страсти. Мы также начали бороться с ними, потому что мы видим ваше несовершенство с одной стороны и вашу возможность бороться с этим несовершенством во Христе с другой стороны. Вы нас научаете тем самым». Ситуации бывают разные. Священники – это такой, знаете, гиперпример. Но, в принципе, священник – это тот человек, который может и должен показывать, научать, как бороться. Ведь очень часто у нас, вот если возвращаясь к исповеди, люди приходят, и как один мальчик сказал: «Я исповедуюсь для того, чтобы освободить место для новых грехов». Это правда бывает. Потому что человек он как бы исповедовался и кажется: «Ну вот, грехов у меня нету, я подхожу к евхаристической чаше». Но не в этом же смысл исповеди. Смысл исповеди – научаться изменять себя от исповеди к исповеди. И мы никогда не подходим к евхаристической чаше абсолютно свободные. Это не смысл подхода к евхаристической чаше, подойти абсолютно свободными от всех грехов и чистыми, вычитав все правила к причастию. Смысл подхода человека к евхаристической чаше является то, что он понимает свое несовершенство и говорит: «Господи, только ты можешь меня изменить. Помоги мне в этом». И тогда, конечно же, понятно, почему священник произносит: «Причащается раб Божий такой-то, в исцеление души и тела, в оставление грехов». Да? Вот. Кажется, опять же, нелогичным. Человек только что получает прощение грехов на исповеди, и также он получает прощение грехов, причащаясь святых христовых тайн. Это, если вдуматься, это нелогичность. А почему? Потому что всегда и Евхаристия мыслилась таким же образом, что человек только с помощью Божией, только во Христе может изменить свою жизнь. И только во Христе ему прощаются эти грехи. То есть подход к евхаристической чаше – следствие того, что я несовершенен. Я имею множество проблем, грехов и множество страстей. И только ты, Господи, можешь меня от этого избавить. И Это соотносится с Евангелием, когда Христос приходит к Закхею, когда Христос приходит и исцеляет кровоточивую женщину и так далее. Там можно множество примеров приводить. Они уже отчаялись. Они уже не знают, на что уповать. Они подходят ко Христу. Они понимают, что это единственный тот, кто способен решить их проблему. И Христос действительно изменяет их жизнь. Вот, наверное, в этом отношении между Евхаристией и Евангелием просматривается глубокая параллель, когда человек понимает, я уже не способен, Господи, я помоги мне. Но очень часто в современности, возвращаясь, у людей другая аналогия. Я исповедовался, поэтому я прочитал правила. Да. Теперь... Поэтому ты теперь, Господи, я теперь встречаюсь с тобой абсолютно подготовленным. Ну, спасибо тебе за это. Вот и все. А вот этот момент ускользает у многих.
Батюшка, простите, снова вас перебью. У нас есть звонок из Орловской области от рабы Божией Валентины. Здравствуйте, Валентина, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. Вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что можно причащаться каждой литургии. Вот, а если мы ходим вот каждый день, мы же не подготовленные ходим, не вычитываем, не постимся. Как это так? Вот нам можно разве причащаться?
Спасибо большое.
Знаете,
за вопрос.
Я бы сказал, что Иоанн Кронштадтский причащался каждый день. Он говорил, что я не представляю чтобы я не начал день с литургии. Или когда он не причащался, он считал, что он что-то теряет, очень важное, очень ценное. Можно ли сказать, что отец Иоанн не осознавал того таинства, к которому он прибегал, осознавал. С другой стороны, можно сказать, мы же не отцы Иоанна Кронштадтские, мы простые грешные люди. Но и отец Иоанн Кронштадтский был простым грешным человеком. Просто он взял на себя вот эту тягу к Христу. Он взял на себя самое основное, что можно было сказать. Он взял на себя то, что я действительно буду из глубины души взывать ко Христу. Поэтому в чем проблема возникает, причащаться каждый день или не причащаться? В чем здесь возникает проблема? Мы не Иоанны Кронштадтские, так мы не стремимся стать Иоаннами Кронштадтскими.
И в этом проблема.
И в этом проблема больше, чем то, что я так благовидным предлогом говорю, я не готов к Евхаристии, поэтому я останусь в стороне. Я становлюсь не соучастником литургии, о котором говорит церковь, что все, кто приходит на литургию, должны быть соучастниками литургии. А я становлюсь, и опять подчеркну это, наблюдателем за литургией. Я просто наблюдаю то, что происходит. Но за этим не надо приходить в храм в воскресенье. За этим можно помолиться, также понаблюдать за литургией, глядя на канале «Союз» ее для тех, кто не может. Или же по интернету выслушать по радио «Град Петров», кто живет в Петербурге и так далее. Поэтому я вот всегда считаю, что все, кто сослужит на литургии, чтецы, помощники, кто приходит, они должны причащаться, потому что они рядом с литургией, они рядом с престолом. Они не имеют права отказываться от литургии.
Батюшка, наверное, проблематика здесь все та же, вы уже начали об этом говорить. Угу. Потребительское отношение, то есть вот есть определенные показания к принятию лекарства, есть определенные показания к принятию причастия, а живого Христа здесь нет.
Знаете, я могу сказать, что очень часто наша церковная жизнь, она бывает определенным средством для успокоения своей жизни. То есть я христианин, поэтому я пощусь. Я христианин, поэтому я молюсь. Я христианин, поэтому я читаю Священное Писание, хотя это уже редкость. Или я христианин, поэтому я должен причащаться. И в этом моменте сказать самое главное, то обоснование, а почему я это должен делать. И в большей степени, если человек приходит, а в храм иногда в большей степени приходит с проблемами, если эта проблема решается, слава Богу, что человек остается на том уровне, что он вот пришел, и благодаря тому, что он пришел в храм и помощью Божией решил свои какие-то очень важные, тяжелые проблемы в своей жизни, он на этом успокаивается. Но тяги ко Христу, основа духовной жизни, у него не остается. Более того, я замечал, вот вы назвали, что я был заучим, можно сказать, иоанновских курсах, методистом по научной работе, да, на иоанновских курсах. То там, когда было собеседование людей, люди приходят, они пробыли в храме уже не один год. И с ними ты начинаешь собеседовать, чтобы определиться с их уровнем богословского знания и смогут ли они воспринимать ту информацию, которую им будут давать преподаватели духовной академии нашей. И часто задаешь вопрос, а вы в каком храме там ходите? Один говорит, там, я, к примеру, Спас Нерукотворного, а я хожу там в Ванну Кашинскую, ну или еще какие-нибудь храмы. Начинаю спрашивать, Спас Нерукотворный, расскажите историю этой иконы. И человек теряется, он говорит, а я не знаю этой истории, этой иконы. И начинаешь понимать, что человек ходит в этот храм, ну, допустим, 5 лет, 3 года или год. Но за это время он не поинтересовался тем, а почему храм так назван и в честь чего вообще он так назван. То есть, на мой взгляд, вот если бы каждый человек стал задумываться над самыми простенькими вопросами, почему об истории своего, того святого, в храм, в который он ходит, о том, почему там, какие святыни есть в этом храме, какие иконы есть в этом храме, об истории просто вот так поразмыслить, то с этого любопытства началась бы потихоньку духовная жизнь. Очень часто духовная жизнь не получается, потому что мы не любопытны настолько. Нас не интересуют эти вопросы. Нам интересуют вопросы только те, которые связаны с нашими проблемами.
Утилитарные.
Но не интересуют вопросы, которые со мной, вот с моими проблемами как-то не связаны. И в этом отношении, конечно же, духовная жизнь не может получаться.
Батюшка, у нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Угу. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, дорогой батюшка, здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. Вопрос у меня такой, то есть я молюсь, причащаюсь, но очень редко получается ходить в храм не потому, что я не могу, а вот какие-то силы, как мне кажется, не пускают меня туда, потому что я подготавливаюсь к причастию, а пойти туда раз в месяц получается только. Хотя зайти днем в храм мне просто. И вот от этих грехов избавиться. Вот как мне лучше это сделать?
Спасибо за вопрос.
Знаете, я думаю, об этом говорили, кстати, многие святые отцы пишут. И наши современники, и владыка Антоний Сожский очень четко нас направляет в своей книге «Школа молитв». Он сказал, что пишет об этом, что в духовной жизни очень важна воля. Вот тяжело молиться. Ведь бывает такое состояние, когда встать на молитву довольно тяжело. Или молитва сама идет очень тяжело. Но он говорит, я иду в храм, и кажется, что молитвы во мне нет. Но я же я остаюсь христианином, а Бог остается Богом. И я войду в храм и буду носим молитвы верующих других. И постепенно я буду чувствую в себе вот ту молитву, которая во мне должна быть. Поэтому, когда у меня не получается прийти в храм, или получается очень много проблем связанных с моим приходом, можно себе просто честно поставить вопрос о приоритетах. Если я, для меня приоритетен вопрос того, что я пришел в храм на литургию, и он для меня стоит главным, то я приду на литургию, чтобы мне не стоило. Если у меня возникает куча других вопросов, пусть не каких-то ерундовых, важных, но они стоят в большей степени, чем приход в храм, тогда я решаю их. Здесь надо просто быть честным с собой. Тогда, может быть, когда я почувствую, что для меня Бог стоит где-то на третьем, четвертом месте, но не на первом, тогда я, конечно, может быть, ужаснувшись от этой ситуации, поставлю на первое место приход в храм.
Спасибо, батюшка. У нас снова звонок, только теперь из Воронежа, от раба Божьего Владимира. Здравствуйте, Владимир, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Ответьте, пожалуйста, вот если, к примеру, приезжаешь с дороги в Москву, заходишь в монастырь, и вот есть желание отстоять литургию на службу, причаститься, и вот говорят, что причащаться имеют только те, кто отстоял вечернюю службу. Ну, также в других случаях, там по каким-то причинам не то, что там, всем это говорится, там не отстоял службу, либо где-то там не дочитал, там что-то там как-то вот не допостился, перепостился или не постился. Вот желание у человека есть, вот искреннее желание причаститься. То есть вот в таких случаях.
И некоторые батюшки... Спасибо за вопрос.
Знаете, я думаю, что в этих случаях большинство духовенства увязывает, некоторая часть духовенства увязывает этот причастие со всеночной, как бы с общим кругом богослужения, да, утреннее, вечернее и литургия. Но мы должны помнить, что весь ход суточное богослужение, он формируется постепенно. И что литургия все-таки стоит особняком. Это особая литургия. И вы сказали очень главную ключевую фразу в этом. У меня есть потребность и желание причаститься. Поэтому, следуя этому, ничто меня не может ограничить от того, чтобы я причастился. Ибо что нас может отлучить от любви Божьей? И следует этому, и там перечисляется не теснота там, и так далее. И в конечном, ничто нас не может отлучить от любви Божьей. Поэтому, если я христианин, у меня есть внутренняя потребность причаститься, мне кажется, такие ограничения очень условными.
Но если вдруг священник вот в том или ином храме говорит, нет, нельзя, стоит ли идти на конфликт?
Я думаю, что не стоит идти на конфликт. Стоит помолиться об этом священнике, если внутри какая-то такая внутренняя обида или раздраженность появляется. Хотя, конфликта лучше, конечно, избегать. Понятно, что мы приходим в другой храм, это другая епархия. И любой священник может сказать, я священник, а ты кто? Ты что меня учишь? Могут сказать, вполне возможно. Поэтому здесь, конечно, мы подстраиваемся под то, что как рекомендует тот или иной священник. Но всегда можно сослаться на то, что, знаете, а мне вот духовник благословил вот так. Я думаю, что тот священник воспримет это с определенным таким весом, что раз другой батюшка благословляет для данного человека вот такую форму, то, я думаю, прислушается к этому.
Батюшка, следующий звонок у нас есть от раба Божьего Андрея. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Я такой вопрос хотел задать. Тема церковь и современность. И не кажется ли, батюшки, что у нас идет подмена, искажение христианства? Вот у нас в храме есть такой образ целительница и привозит икону, допустим, точно такую же икону привозит с другого места, и весь акцент делается на то, что она чудотворная. И очередь к этой иконе стоит там двухчасовая. А наши местные храмовые иконы, которые раз в 10 больше, которые привезли, ни одного человека. То есть весь акцент как бы делать на красках и досках. Вот, спасибо.
Спасибо за вопрос.
Знаете, я могу сказать, что да, здесь есть определенные мере такое обрядоверие. Потому что у людей очень часто вот скатывание к языческому восприятию, именно через этот сакральный предмет я могу получить исцеление. Именно благодаря тому, что я помолюсь именно этой иконе, а не какой-то другой, я получу прозрение. Хотя мы молимся же не иконе. И не сама икона является достоянием и ценностью, пусть даже она чудотворная. А тот образ, кто на ней написан, если это Божья Матерь, то это Божья Матерь, если это тот или иной святой, то сам этот святой, но не материален. Поэтому здесь в большей степени срабатывает это языческое восприятие, исцеление благодаря тому, что тот или иной предмет обладает какими-то особыми свойствами, не имеющие ничего общего с тем, что через этот предмет является исцеление, дает сама исцеление Божьей Матери или кто-то иной. Хотя действительно, вот телезритель прав, в храме находится подобный образ или другой образ, чтимый в храме. Почему нельзя молиться ему, и почему возле него не создается очередь в обычные дни? Хотя он значим для храма. Вот у нас в храме есть образ Владимирской Божьей Матери. Он такой в особом киоте, который пожертвовал один из замечательных наших прихожан, уже почивших в янтарный такой. Он сам обновился. И когда и люди чтут его, подходят к нему. Несколько раз и сам настоятель говорил об этом образе на проповедях. И, на мой взгляд, одна из задач духовенства – это говорить не просто проповеди на евангельские темы, но еще и проповеди, вот как было с данным нашим образом Владимирской Божьей Матери, о тех святынях, которые есть в храме. Тогда храм начинает играть несколько по-иному. Это не только молитвенное пространство, в которое я прихожу и в котором я молюсь Богу, но это становится нечто родным и близким. А когда я знаю, что вот эта икона была родной иконой храма до революции, а потом, после того, как храм восстановили, у нас такой образ Казанской Божьей Матери, ее принесли обратно. А вот этот образ Владимирской, он чудотворно обновился, и поэтому он ценен для нас. А вот этот образ, там, допустим, подарила очень пожилая женщина, которая уже умерла. И это был единственный образ, перед которым она молилась всю советскую действительность. Тогда их иконы начинают играть по-другому в жизни людей, которые приходят в храм. Их сам храм начинает наполняться жизнью, через который он проходит. Потому что очень большая оторванность есть, я говорю, между храмом и между людьми. Люди просто пришли в храм, помолились и ушли. Но они не интересуются тем, а что же находится в этом храме. Если бы они интересовались то еще, что находится в этом храме, его историей, судьбой, он бы играл по-другому в их жизни, еще большую роль.
Батюшка, но также можно встретить и ситуацию, когда в храм привозят какую-то святыню, к этой святыне стоит очередь, а в то же самое время совершается божественная литургия, выносят чашу, и подходят 2-3 человека-причастника.
Знаете, вот в этом моменте есть некий перекос. Во-первых, того, что Христос у нас очень часто оказывается не в центре, а где-то сбоку. Вот кажется, да, вы сказали в этом моменте, вынесли чашу. Это центр жизни любого христианина. Но встают перед мощами того или иного святого, чтимого, глубоко почитаемого в традиции церковной. И есть вот этот перекос между тем, что в жизни христианина Христос играет вот эту такую языческую роль определенную, поклонение, как я сказал уже, чему-то материальному, тяги к чему-то материальному. Это всегда есть в психологии человека, но ведь в христианстве уже немножко мы по-другому мыслим. Когда мы говорим о том, что религия, да, религара связываю, объединяю, мы говорим о связи. То есть то, что мыслилось всегда в древности и сейчас в некоторых религиях. Когда я, допустим, в Древнем Египте кто-то умирал, он должен был помнить там тысячу имен богов, в определенной последовательности их называть, и только благодаря этому происходила связь. Подобно тому, как еще Бог посмотрит, там, ответить тебе или не ответить. Точно так же, как мы сейчас набираем на своих сотовых тот или иной телефон, чтобы связаться. Да? Но Христос-то уже пришел. То есть Христос уже среди нас. И поэтому этой связи не нужно. Поэтому христианство не является религией. Она является слова, да. В этом смысле слова. Это уже не религия, потому что Христос среди нас, потому что Бог среди нас. И это он, словно сказать, он может тебя, как протестант говорит, да, по плечу похлопать. В этом связи, конечно же, христианство является надрелигиозной традицией поклонения Богу.
Спасибо, батюшка. Мы еще вернемся к этому, но у нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Утро вы Божьей Маргариты. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем. Да-да.
Здравствуйте. Я хочу такой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, вот мне уже 66 лет, я давно хожу в храм Божий. И я обратила внимание, что подготовка к исповеди, когда выходит священник и читает подготовительные молитвы для исповедующих, они совершенно изменились. Дело в том, что раньше батюшка очень тщательно прочитывал эти молитвы. И мы когда стояли, понимаете, настолько это входило в наши сердца, теперь же, простите меня, конечно, намного быстро все читается, быстро подходит. И знаете, и не успеваешь открыть свою душу, когда уже видишь, что тебя как бы уже просят, чтобы ты вступал в следующем. Это раз. Во-вторых, ведь для частого причащения надо иметь благословение духовника, так как состояние духовное у людей разное. И получается так, что если, допустим, я не причащаюсь, но я люблю слушать песнопение, службу, значит, что же мне в храм не идти?
Спасибо за вопрос и комментарий.
Ага. Спасибо большое. Знаете, вы затронули важный момент в том, что на исповедь выходит и прочитывают вот эти молитвы довольно скоро. Ну, во-первых, если у священника хорошая дикция, то молитвы можно услышать в любом темпе. Ну, конечно же, мы должны понимать, что священник, любой другой человек, вот если брать в практику молитвенную, Иоанн Кронштадтский пишет, что надо молиться довольно быстро, читая молитвы, так, чтобы не возникло мысли, которая могла бы промелькнуть между одной фразой молитвы и другой. Но чтобы мозг не перенагревался, условно говоря, от произнесения молитв, от предмолитвенного предстояния, надо читать молитвы вслух. Владыка Антоний предлагает другую практику. Он предлагает практику, которой он сам следовал, что, произнося ту или иную фразу молитвенную, он клал земной поклон, потом вставал и потом читал другую фразу. То есть молитва была довольно длительной. Возникает вопрос, почему один советует одно, а другой советует другое? Потому что у каждого человека воспринимает по-разному. Одному надо длительность прочтения молитвенного, другому нужна быстрота и так далее. Это психологические разницы восприятия молитв. С другой стороны, конечно же, та исповедь, которая складывается у нас, сейчас сложилась на большинство приходов, частная исповедь, когда прихожан очень много, допустим, у нас причащается, ну, там, 150 человек, да, за, вместе там где-то 300 человек на ранние и поздние, если брать так вместе. Ну, я так округляю, где-то приблизительно говорю, как мне кажется, опять же, может быть, я в чем-то не совсем точен. То, конечно, священник уделяет на таких исповеди людям очень мало времени, и если подходит тот человек, который именно к данному священнику постоянно ходит, он всегда говорит о чем-то очень конкретном и важном в своей духовной жизни. И человек соизмеряет вот этот, это с собой. Поэтому, с другой стороны, если ну, вот вам, Маргарита, нужна такая длительность в исповеди, то стоит договориться со своим священником, которого вы исповедуете, можно ли я вот после литургии с вами у вас поисповедоваться, когда у вас будет время, вот мне нужно довольно много да, у вас узнать, уточнить и задать вопросов. Я думаю, что это будет более правильным. То, что я сказал по поводу того, что на литургии надо обязательно причащаться, именно потому, что это богословское обоснование литургии. Потому что если, ну, вот этот обычный семинарский вопрос, центр литургии, что является центром литургии, то это не евхаристический канон. Центром литургии является причастие мирян. То, для чего служится литургия. И то, как она мыслилась, что все собрание христиан в древности, оно вместе причащалось, и благодаря этому являлось евхаристически телом Христовым. И литургически церковь является телом Христовым на земле, благодаря Евхаристии. Конечно же, мы об этом сейчас и говорим. У нас сложилась иная практика к тому, что миряне, и это синодальный период в том числе, что миряне причащаются не за каждой литургией. Но и этому мешает то, что как бы очень часто слушают, не в суд или в осуждение слова слышат. Поэтому, чтобы не в осуждение и не в суд причаститься, я вообще причащаться не буду. Есть именно такая логика. Поэтому это особое таинство, к нему надо подходить очень строго и основательно. Поэтому, чтобы к нему подойти строго и основательно, я буду причащаться по большим постам.
Когда буду достоин.
И в 12, и в 12 праздники. И это сейчас в большей степени работает в современной церкви. Вот почему очень часто люди говорят: а с моей духовной жизнью ничего не происходит. А вот я как хожу в храм, там, 10 лет, 5 лет, я так и хожу, ну, потому что нет вот этой, этого осмысления себя как христианина и того, что я каждое воскресенье буду предстоять пред судом Божьим. Следовательно, вся моя неделя должна проходить так, чтобы я в воскресенье был в храме и причащался не в суд или в осуждение. Обычная мысль какая? Я буду причащаться в Рождество, поэтому я в этот день в этом пощусь, я молюсь в большей степени, чем в остальное время своего года церковного. Поэтому, конечно, я буду причащаться. Но ведь, допустим, кровоточивая...
А потом прошло и отпустило, все, больше не надо.
Да, но ведь кровоточивая женщина вообще по иудейским законам не могла прикоснуться ко Христу, потому что она осквернила его, если вот по восприятию людей того времени мыслить. И когда Христос указывает на кровоточивую женщину, ведь она тайно прикоснулась, и он почувствовал, что сила от него изошла. Да? И он останавливается и говорит, кто прикоснулся к нему? Иными словами, он бросает вызов тому обществу, которое собрано вокруг него, потому что как только она сказала, я прикоснулась к тебе, а она была кровоточивой, то все люди, которые стояли рядом со Христом, что по своим представлениям должны подумать были? Он нечист, потому что к нему прикоснулась нечистая. И эта кровоточивая женщина дерзает это сделать. Хотя никакого основания на это не имела. Вот с Евхаристией то же самое. Я не чист, Господи, поэтому я никакого основания на то, чтобы подойти к Тебе, не имею. Но только Ты можешь мне помочь. По-моему, это вот логика всего Евангелия и логика Церкви в осмыслении себя как тела Христова.
А здесь вы видите, вот наша телезрительница как раз представила ту точку зрения, что же мне вообще тогда, раз я не причащаюсь, что же мне и на службу не ходить? Вот это именно представление о службе как о неком концерте, который сделан для услады каких-то вот внутренних чувств.
Я думаю, что здесь вопрос стоит еще с молитвой. На службе я молюсь. И возникает тогда вопрос, в чем литургия отличается от утренних и вечерних молитв. Потому что, я же могу не причащаться, но я могу помолиться Богу в это время. Но здесь, на мой взгляд, Христос же явно говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. С одной стороны, с другой стороны, и поэтому вот это яркое выражение присутствия Христа между двумя или тремя, Евхаристия, да, а с другой стороны, утренние и вечерние правила, они часто были призывание имени Божия в жизни христианина, да? То есть вот апостол пишет, да, непрестанно молитесь, помните? И в откровенных рассказах странника именно на этой фразе построена вся книга. А что в принципе мыслит апостол, что мы должны непрестанно молиться? Изначально, если разбирать эту фразу, непрестанно молитесь, значит регулярно молитесь утром и вечером. Вот и все. Поэтому непрестанно молитесь. То есть не переставайте молиться, иными словами сказать. А в литургии, все-таки в нахождении в храме, акцент не просто в молитве, как предстояние пред Богом, а литургия, она является центром Евхаристии. Поэтому, конечно же, если я хожу в храм Божий, я мыслю о том, что я должен причащаться. И если я не причащаюсь, я мыслю это как свое поражение определенное в духовной жизни. Как об этом мыслил Иоанн Кронштадтский. Если я не причастился, то ничего-то не достает в этом дне. И, в принципе, воскресенье, оно уже, это Евхаристия, это воспоминание о Христе, об Его смерти и воскресении. Поэтому в этом моменте духовная жизнь человека проверяется очень конкретно и очень четко.
То есть, если человек присутствует на литургии и не ощущает, так сказать, своей собственной ущербности или, может быть, даже неуместности, да, когда он не причащается, то это здоровый симптом.
Да, я думаю, что это очень здоровый симптом. Когда христианин на литургии чувствует, что все причащаются, а я по тем или иным вопросам, своим моментам своей жизни не могу причаститься, это здоровый симптом. Раньше, в древности же, когда притвор играл более важную роль, чем он играет сейчас, оглашенные и люди, которые по тем или иным грехам, убийству, там, прелюбодеянию или блуду, да, тем или иным нарушением основных заповедей Христовых были отлучены от причастия, они мыслили ущербность своей жизни. А потому что они не могли подойти к евхаристической чаше. Сейчас и там отлучались на довольно большие сроки, 20 лет, 30 лет, 15 лет. Кажется, для нас сейчас это непредставимо. А почему была такая педагогика у церкви? А потому что человек мыслил, что он в жизни вот, несовместим со Христом. И эта его покаянная практика в церкви, она воспринималась действительно как покаянная. Потому что человек действительно не воспринимал себя, воспринимал свою жизнь, что в его жизни есть что-то недостающее, чего нету иногда сейчас, когда мы намного откладываем свое причастие. Ну, что значит, вот я сегодня ехал и думал, если человеку обычно рекомендуют причащаться по большим праздникам, 12 в году, Пасха, и еще 4 поста, ну, условно сказать, причастие 20, ну, плюс ангел, день ангела, своего небесного покровителя, престольный праздник, ну, так наберется, ну, дней 20 в году, когда я причащаюсь. Что это значит по сравнению со всем годом? Каков процент того, что вот Евхаристия играет в моей жизни главную роль? Ничтожен. Ничтожен.
Батюшка, буквально пару минут у нас осталось от нашего сегодняшнего эфира. И, может быть, подытожить нашу сегодняшнюю программу вот словами о современности. Что она из себя представляет?
Если говорить о современности...
Буквально пара слов, да, вот чем можно характеризовать?
Я бы назвал, что самый, если говорить о проблеме современности, это отчужденность людей друг от друга. Вот. И это одна из самых больших проблем. Я это вижу в том, что на приходах нет общин. То есть худо-бедно, скажем так, мы общаемся с Богом. Вертикаль есть. А вот горизонталь на приходах складывается очень плохо, когда каждый человек друг о предстоящем рядом друг с другом знает что-то больше, чем как его зовут. Если уже знают, как его зовут, рядом стоящего человека, это уже хорошо. А чтобы понять, что у этого такая проблема, у этого такая, чем я могу помочь этому человеку, что у нас есть общего, а может, мы читаем и интересуемся одним и тем же, это складывается очень проблематично. Поэтому, конечно же, вот эта отчужденность людей друг от друга – это проблема и реалии современности.
Батюшка, я думаю, мы с вами еще обязательно встретимся в эфире и продолжим нашу беседу, в том числе и на эту тему. А теперь прошу вас снова по традиции благословить наших телезрителей на прощание.
Пусть Господь пребывает со всеми вами. До встречи тогда в эфире. Спасибо вам, Михаил.
Спасибо вам, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма святого пророка Илии на Пороховых иерей Константин Морозов, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!